говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Прослушайте наше объявление. Русский театр «Живая вода» приглашает 18 декабря в воскресенье в 15:30 и в 19:30 на премьеру спектакля программы «Шах и мат» или «Дон Кихот», «Мат и молекулы» о вреде нецензурных слов, которые наносят непоправимый вред здоровью человека. Перед началом спектакля выступление специалиста тему «Вначале было слово». Зрителей ждем по адресу Москва, улица Остоженко, 25, в центре оперного пения Галины Вишневской. Проезд до станции метро Кропоткинская или Парк культуры. Заказ билетов по телефону 8-915-458-58-95 или на сайте театра «Живая вода». Повторяем, телефон 8-915-458-58-95. Дорогие слушатели радио «Радонеж», приглашаем вас на православную ярмарку «Звон колоколов» с 13 по 18 декабря. Ярмарка будет проходить по адресу метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа на ВДНХ, адрес 1 Останкинская улица, дом 55. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду, подарки к праздникам. Монастыри и храмы там и привезут свои продукты, фермерские хозяйства, натуральные продукты, выпечку, целебные травы, мед, грибы и орехи. Ждем вас на православной ярмарке «Звон колоколов» с 13 по 18 декабря. Метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа ВДНХ. Адрес 1 Останкинская улица, дом 55, с 11 до 19 часов.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Вы слушаете радио «Радонеж». Мы в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира 959-59-39. У микрофона публицист, катехизатор Сергей Комаров. Друзья, поздравляю вас с уже наступившим воскресным днем, если говорить о богослужении, потому что мы уже отслужили утренню и прославили Христа воскресшего. Я не придумал ничего особенного на сегодня, кроме того, чтобы поговорить с вами о Евангелии и апостоле завтрашней литургии. Но думаю, что мы не останемся в проигрыше, потому что, может быть, это вообще самое главное для православного человека – вооружиться пониманием Слова Божьего перед тем, как идти на литургию. На литургию нужно идти, примирившись с врагами, покаявшись в грехах и подготовившись, очень желательно, уже иметь в уме то апостольское, то евангельское чтение, которое мы услышим на литургии, чтобы не слушать это как нечто новое для тебя, а уже иметь приблизительное толкование церковное в голове и приблизительное понимание того, что же будет читаться. А читаться завтра будет из Евангелия от Луки, 13 глава, с 11 стиха, о женщине, скрюченной, которую Христос исцеляет в синагоге. Сразу скажем, что это уникальное повествование, ни у одного из других евангелистов его нет, только у Луки. Очевидно, это особое предание, которое Лука слышал от других апостолов и передал в своем Евангелии. Вообще, в Евангелии от Луки очень много эпизодов, которых нет у Марка или Матфея. И вот начинается это повествование со слов: «В одной из синагог учил он в субботу». Он, то есть Христос. Вот как мы видим Христос, путешествуя по Галилее, регулярно заходит в синагоги учить людей. Это было место собрания иудеев. Напомню вам, что синагоги появляются в V веке до Рождества Христова в связи с тем, что иудеи были рассеяны по всему лицу земли после Вавилонского пленения, и далеко не все имели возможность вернуться в Палестину. Те, которые оставались в разных городах Римской империи или даже за ее пределами, тоже нуждались в том, чтобы прославить Бога, помолиться, послушать закон, проповедь, истолковать закон, поговорить, пообщаться. И вот такие иудеи рассеяния и создают синагоги. Происходит это в V-IV веках до Рождества Христова, и синагог становится очень много, причем даже и в самой Палестине, потому что далеко не каждый иудей мог часто ходить в Иерусалим, в храм. Да, нужно было 3 раза в году взрослому иудею обязательно появляться в Иерусалиме на 3 важнейших праздника – это Пасха, Кущи и Пятидесятница. Но в остальное время тоже надо было где-то молиться, чтить Господа. Нужно было духовное руководство. Все это получал иудей в синагоге. И синагога – это молитвенный дом, в котором не приносились жертвы, а просто звучала молитва, прославление Бога, изучение закона. И это было такое место общения верующих иудеев. А тогда иудеи все были верующие. Вообще это синагогальное богослужение, оно, конечно же, отличалось, с одной стороны, от Иерусалимского, потому что жертвы не приносились. Но, с другой стороны, было много общего, потому что богослужение старались строить по схеме богослужения Иерусалимского храма. Это был некий критерий. Началом дня субботнего была пятница. Да, вот мы уже начинаем говорить о субботе, да, о том, как праздновалась в синагогах суббота. Это тоже очень интересно. Мы помним, да, что установление дня субботнего покоя – это божественное установление. Сам Господь, сотворив мир в 6 дней, в 7-й день упокоился и дарит этот праздник, вот этот статус 7-го дня, дарит иудеям как некое законное установление, чтобы они в этот день пребывали в покое. Суббота – это день, в который иудей не должен был никуда далеко ходить. Было запрещено проходить более чем 2000 шагов. То есть идея была такая: не ходи далеко, не надо никуда ходить. Будь дома со своими родными и близкими, сходи в синагогу, сходи, может, в гости, а больше тебе ходить некуда. То есть не совершай каких-то больших перемещений в этот день, это день покоя. Вспомни о том, что Бог уже создал мир, и все, что в нем для тебя, ты ничего нового не придумаешь, в этот мир ты ничего не принесешь, не принес, вернее, и ничего из него не унесешь. Поэтому, кстати, не знаю, как сейчас, но раньше было запрещено носить одежду с карманами в субботу у иудеев. Опять же, исходя из этой идеи. Там много всего интересного. Допустим, нельзя зажигать огонь. Почему? Потому что это нечто прометеевское. Это проявление власти над миром. Не проявляй власти над миром в этот день. Просто сядь и пойми, что Господь все уже создал для тебя. Все то, чем ты пользуешься. И все, чем ты пользуешься, ты просто как-то перерабатываешь для себя. Но ты это не создаешь все равно. Так вот, по крайней мере, в этот день ничего не создавай. Просто сядь, успокойся, вспомни о Боге, о том, что Он все сотворил для тебя. И нужно память о Нем и верность о Нем хранить. Как иудеи до сих пор говорят, что иудеи хранят субботу, а суббота хранит иудеев. Но они, правда, по ветхозаветному понимают. Есть новозаветное понимание субботы, мы об этом сегодня скажем обязательно. Они продолжают чтить непрославленную, ту еще ветхозаветную субботу. Но даже в той ветхозаветной субботе было очень много смысла. Суббота начиналась с вечера пятницы. Это тот час, когда солнце скрывается за горизонтом, приблизительно 6-7 вечера, смотря от того, какое время года. В это время все благочестивые люди прекращали все будничные занятия и завершали приготовление к субботе. Вообще к субботе надо было готовиться. Вот в Мишне, так у нас есть звоночек, да? Добрый вечер, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Николаевич.
Добрый.
У меня вопрос такой. Вот понимаем, что подходя к причастию, нужно со всеми примириться, ну, естественно, ни на кого не обиды не держать, со страхом Божьим причастия. Но бывают вот сильные такие уроны, скажем так, человек претерпевает, вот накануне, да, вот сильно его кто-то какой-то обиделось, невыносимую боль причинил. Ну, вот как вот понять, что, говорят, время лечит, что не надо этого времени ждать, а по-христиански надо, ну, нужно сразу отпустить и простить этого человека, а мы вот время ждем пока. Вот как вот, подскажите, пожалуйста. Спасибо.
Да, я понял, спасибо. Бывает, конечно, это. Вы знаете, мне кажется, что речь идет скорее о ране, которую нам нанесли. И рана будет болеть вне зависимости от того, простили вы, не простили, понимаете, это просто некая боль души. И, конечно, от нас, как от христиан, требуется желание простить, желание не гневаться на человека, не держать на него зла, даже, может быть, какая-то молитва за него, молитва Богу о мире между нами и этим человеком. И мне кажется, не нужно путать вот с непрощение, какое-то принципиальное злобное непрощение, с болью раны. Вот боль, она может быть долго, в зависимости от того, как больно человек вас ударил и какого рода конфликт произошел, насколько близок был этот человек. Боль может годами длиться, а простить вы можете с самого начала. То есть прощение – это просто нежелание зла. Это как-то отпустить, просто в сердце отпустить, сказать, ну, Господь с ним, с этим человеком. Ну что ж, ну так получилось. Сегодня меня, завтра я, вот так и живем, к сожалению. Вот, пусть Господь покроет и меня, и его. Вот если мы готовы как-то в сердце эти слова сами для себя произнести, то, я думаю, можно идти причащаться, надеясь на милосердие Божие. А рана, она поболит, да, просто не нужно злобствовать. Понятно, что мы люди, иногда что-то такое пролезает даже в мыслях, желание отомстить, какое-то злорадство, мы какие-то сцены сочиняем в уме. А вот если мы повстречаемся, а я то скажу, а я так сделаю, а я вот так посмотрю. Ну, это все такое. Это просто отгонять такие мысли нужно. Вот. И просто иметь в себе желание простить и настрой к добру и миру. Не обязательно с этим человеком нужно поддерживать отношения. Вовсе не обязательно. Их можно прекратить и прекратить навсегда. Но при вот этой боли, раны, не иметь злобы. Ну, вот как-то так. Вообще, мне кажется, мы порой носимся вот с этой темой прощения-непрощения, ну, как с какой-то писаной торбой. То есть надо вот как-то проезжать это побыстрее, идти по жизни дальше, вот учиться на этих ошибках, отпускать человека из своей жизни. Вот. И как-то не переморачиваться этим. У нас сейчас эпоха такая, вот такого переморачивания этими экзистенциальными всеми надстройками человеческой жизни. Эмоциональным нашим этим фоном, чувствами нашими, гиперчувствительностью, вот этим всем сенсуализмом. Мне кажется, это такое вредная такая вещь, особенно когда мужчины вот этим переморачиваются. Ну, мужик встретил какую-то трудность, ну, получил какой-то удар, плюнул, называется, и пошел дальше. Ну, вот так, а иначе не прожить. Если мы будем как женщины вот всем заморачиваться, а простил я, не простил, а может, я не простил, а может, я хочу простить, но не простил, а может, я не простил, на себя настраиваю, что простил. Ну, вот это все просто не нужно, мне кажется. Просто, Господи, помилуй меня и его. Махнул рукой и пошел дальше. Вот так. Итак, возвращаемся к субботе. Благочестивые люди с вечера пятницы прекращали все свои обычные занятия и завершали приготовление к субботе. Приготовление было серьезное. Вот, допустим, в Мишне это такое, такой свод толкования на закон. В Мишне говорится, что уже незадолго до вечернего пятничного жертвоприношения, то есть, опять же, видите, ориентир на богослужение храма Иерусалимского, было запрещено делать какие-то дела, которые могут затянуться. То есть вот, было запрещено идти в баню, потому что увлекся там мытьем и вышел, уже солнце село. Вот ты уже, получается, субботу нарушил. Было запрещено открывать судебное заседание, начинать бриться. Оказывается, это тоже может затянуться. И вообще приниматься за дело, которое может как-то затянуться и войти уже в саму субботу. К началу субботы дом иудея должен быть убран идеально. Должна была быть уже приготовлена самая вкусная пища на вечер и на завтра, потому что в саму субботу, то есть вечером в пятницу и днем в субботу, запрещено готовить на огне, ну вообще запрещено готовить пищу. И самая важная часть предсубботнего ритуала, это было такое зажжение лампады. Зажигали субботние лампады женщины, при этом хозяйка дома произносила молитву. «Благословен ты, Господи Боже, наш Царь мира, который осветил нас своими заповедями и повелел зажигать субботние лампады». Вот. И эта свеча торжественно выносилась там посреди дома. Кстати, литургисты нам говорят, что вечерний вход с кадилом, да, когда священосец идет впереди, а вот то, что мы сегодня видели на богослужении, да, на всеночные, вот сам этот обряд, он имеет некие параллели вот с этим иудейским обрядом вожжения светильников женщиной. Не зря мы поем «Богородича» на иныне, да, там «Слава иныне, на иныне Богородичен догматик глаз такой-то». Вот это воспоминание о Богородице, да, похвала Богородице, может быть, является некой параллелью к тому, что именно женщина зажигала этот светильник. Тут все очень тесно сплетено. Да, «Свети тихие», вот мы поем, называя так Христа. Да, вот перед этим входом, вернее, во время этого вечернего входа, мы поем «Свети тихие». Опять же, тема света. Свет, Христос, светильник, женщина, Богородица, которая рождает Христа. Вот такие прикровенные, интересные смыслы завязаны в нашей литургической традиции, которая, в свою очередь, основывается на многих элементах иудейского богослужения. И сама суббота. В субботу следовало три раза поесть, например. Да, вот в Вавилонской Гемаре, это тоже толкование на закон, говорится, кто имеет в субботу три обеда, тот спасется от трех наказаний: от бедствий перед пришествием Мессии, от адских мучений и от войны Гога и Магога. Вот. Это был вечер. Вот утром в седьмой день, уже в саму субботу, в Иерусалимском храме было возложение, то есть жертвоприношение, там хлебное предложение и принесение предписанной в законе жертвы. А в других городах просто происходило собрание в синагогах. Люди собирались, молились, читали Писание, толковали Писание, слушали проповедь, общались, спрашивали совета у ребе, и богослужение оканчивалось так где-то около полудня. И потом около 12 часов все возвращались домой, и был торжественный обед, ну такой самый богатый обед, особенно пышный, более пышный, чем пятничный. С заходом солнца уже в субботу, суббота заканчивалась. Конец того дня знаменовался трубным звуком. Как только звучала труба, благочестивые люди понимали, суббота окончена, и многие спешили в синагогу снова для молитвы, потому что была вечерняя молитва субботы. Причем там, еще на секунду задержимся, на субботе был интересный обряд отделения субботы от следующих за ней будничных дней. Предстоятель синагоги наливал кубок вина и произносил молитву: «Благословен ты, Иегова, который положил различие между святым и нечестивым, между светом и тьмою, между Израилем и другими народами, между субботой и шестью днями творения». И вот после произнесения этой молитвы присутствующие расходились. Вот так проходила суббота в иудейской традиции. Так, как я уже сказал, в субботу было запрещено далеко ходить, проявлять власть над миром, вот, допустим, носить обувь с гвоздями в подошвах было запрещено. Да, то есть, опять-таки, идея, что ты делаешь что-то с творением Божьим. Вот в этот день не делай ничего. Просто сядь, посиди и подумай о славе Бога, о том, что Бог уже все создал для твоего блага. И вот речь идет у нас о синагальном богослужении субботы, именно с субботнего дня. И Христос туда приходит. Мы видим, что Господь постоянно проповедует в синагогах. Это место именно религиозного собрания людей, самое благоприятное место для проповеди. Впоследствии апостолы тоже проповедуют в синагогах, где бы они ни были, в какой бы римский город они ни приходили. Они искали прежде всего синагогу и в субботу выходили на проповедь. По сути, это традиция, которую осуществлял еще сам Христос. Христос имел право на проповедь в синагоге. Интересно, да, вообще, кто имел право проповедовать? Вообще-то имел право проповедовать любой мужчина, который достиг 30-летнего возраста. Не зря Христос выходит на проповедь именно в 30 лет. Это возраст совершеннолетия в иудейской традиции, возраст, когда мужчина уже становился полноценным мужчиной. Он имел право голоса в собраниях, он мог сказать слово в синагоге. После прочтения в синагоге Писания тот, у кого было слово по предварительной договоренности, мог благовествовать. Так что Христос в этом отношении вот такой пономарь в нашем понимании, церковный благовестник. Интересно, что женщина здесь появляется. Вообще-то женщины в синагоге были в другом как бы отделении, да, они не молились вместе с мужчинами. То, что появляется эта скрюченная женщина в синагоге, об этом мы сейчас прочитаем, это говорит о ее некотором дерзновении, то, что она специально вошла где-то в мужскую часть, совершает такой рискованный шаг для того, чтобы встретиться со Христом, наверное. Иначе это объяснить довольно трудно. Как среди собрания мужчин в синагоге оказывается женщина. Ну, давайте почитаем дальше. Там была женщина, 18 лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Так, вот такая грустная история. Скорченная женщина, 18 лет уже. Вообще поразительно, как она пришла в синагогу. Человек в таком состоянии, очевидно, имеет трудность в перемещении, ему больно ходить. И вот она все-таки приходит. Вот вы знаете, я сегодня на службе был, вот буквально на вечернем богослужении, и, размышляя про вот эту скрюченную женщину, увидел, вот как будто бы отображение ее, зашла бабулечка такая, скорченная, тоже скрюченная, но она уже скрюченная от старости самой, то есть там не какой-то бес ее скрутил, а очень преклонного возраста, ну лет 90 точно, и видно, что тяжело ей идти маленькими шажочками с палочкой. И зашла, и всю всеночную выстояла, где посидела, где постояла. Приложилась к иконочкам всем и ушла. Вот. И я думал, смотрел на нее и думал, как же ей далось это, как же ей тяжело-то. Тут вроде ноги здоровые, вроде еще ну, относительно молод, и то тяжело стоять. Храм не топленный, холодно. И она вот пришла, еще непонятно откуда шла, откуда ехала. Вот это любовь к Богу, за которую можно похвалить. Любовь к храму, за которую можно похвалить. Кстати, про эту женщину мы не знаем. Все-таки эта немощь в ней была из-за грехов или нет. Ну, понятно, что любая болезнь у нас – это следствие греха. Как следствие грехопадения вообще имеется в виду. Но бывают болезни, попущенные от Бога, бывают болезни по грехам, действительно, как прямое следствие греха. Ну, допустим, пил-пил и заработал цирроз печени, да. А бывают болезни, которые может посылать дьявол по попущению Божьему, как это было с Иовом, помните? Бывают болезни, которые попущены Богом во славу Божию, как было в случае со слепорожденным, о котором Христос сказал, не согрешил ни он, ни родители его, это для того, чтобы на нем явились дела Божии. В общем, много причин болезней бывает. И вот причина ее болезни до конца нам непонятна. Сказано, что она имела духа немощи. Что это означает? Очевидно, воздействие бесовской силы на нее. Но из-за чего это произошло? Вот одни толкователи предполагают, что по грехам, и, может быть, даже эта немощь и была следствием какого-то греха. А некоторые предполагают этой женщине более хорошее, что все-таки это некое было попущение Божие, женщина была праведной жизни, но имела вот попущенное от Бога такое испытание, находилась под воздействием духа бесовского. В общем, мы до конца не знаем, что это было, но то, что эта женщина приходит в синагогу в таком состоянии, то, что она после исцеления Христом начинает славить Бога, это все-таки больше говорит в ее пользу, чем против нее. Конечно, печально положение скрюченного человека, который лишен возможности прямо стоять. Только представьте себе, 18 лет не иметь возможности ходить и кверху смотреть. Как будто это не человек, а четвероногое животное. Кстати, не зря далее Христос в споре с иудеями о том, можно ли делать добрые дела в субботу или нет, приводит в пример вола и осла, что говорит, вы же их ведете в субботу поить, или там, если в яму упадет, вы же их достаете. А что ж той женщине не помочь? Вот тут такой библейский параллелизм. Женщина эта была уподоблена животному, да, она как бы в таком скотоподобном состоянии была скрючена, все время вниз смотрит, не могла прямо выпрямиться. И в сравнении с животными, казалось бы, ей надо отдать предпочтение, ей помочь. Но иудеи животным помогали, а этой женщине, когда Христос помог, были против. Вот насколько может быть больным религиозное сознание человека. Насколько человек может быть верующим и при этом злым, элементарно злым, бесчувственным. Да, жалкое состояние у женщины, но не менее жалкое состояние души человека, который находится в скотоподобном состоянии в духовном смысле. И такое тоже бывает, когда человек доводит себя грехами до такого состояния, когда у него душа скрючена. Так, вот скот, он знает одни только физические потребности. Он ест, пьет, спит, размножается. Вот и если человек живет так же, по такой же модели, ест, спит, пьет, размножается, то чем он отличается от скота? Причем, что скотоподобные люди могут быть хуже скотов, потому что скот сыт и больше не ест. Или скот, допустим, утолил жажду и не пьет. Или удовлетворил побуждение к родотворению, и у него там брачный сезон закончился. А человек, он же не может остановиться, его же несет. Его несет страсть, вот эта скотоподобная. Он ест, ест и ест, и находит средства раздражать свою гортань, все более изощренные. Он пьет, пьет, пьет. Он же не может воду пить. Он пьет только что-то вкусное, еще более вкусное, еще более вкусное. Удовлетворив свою, опять же, побуждение к этому родотворению, человек же тоже не останавливается и может придумывать все больше и больше извращения. Так что вообще все изображения больных в Священном Писании – это указание на состояние души человека, на возможное состояние души человека. Мы отчасти все больны теми или иными духовными болезнями. И это тоже немножко про всех нас. Вот. Так что человек может совсем не отличаться от животного на самом деле, хотя он ходит вроде бы прямо и наверх смотрит и по-человечески говорит. Но душа его может пребывать в скотоподобном состоянии. И исцелить его может только Христос, действительно. Есть у нас еще звонок. Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер, дорогой Сергей Николаевич.
Здравствуйте.
Раб Божий Василий Викторович Истратов, тяжко болящий сын Михаил, просьба всех помолиться.
Да, никак помоги
не могу
Бог
оправиться после коронавируса. Вопрос такой. Что вы знаете о споре об имени Божьем, который был в начале века? Угу. Вот. Об этом расскажите немножко. Всех с праздником в честь иконы Божьей Матери Знамения. У нас она находится в Духовной Академии. Я когда учился там на курсах, ходил все время на службу, прикладывался. И несколько строк о Божьей Матери можно?
Да, да, конечно.
О Божья Матерь, белый свой покров, простри над миром, охраняя душу, чтоб человек прекрасен и здоров, благословлял Творца, моря и сушу, и небеса, божественный престол, о чем тоскует сердце человечье, раскрылись перед нами, и вошел туда бы чистый для отрады вечной. Всех с рождественским постом, желаю всего самого прекрасного, благодарю всех, помолитесь о болящих Василии и Михаиле. С Богом, мои дорогие!
Да, помоги Бог, помоги Бог. Что касается спора об имени Божьем. Да, был такой спор в начале 19 века, имяславские споры, это называется. Была такая интересная история в богословской жизни нашей церкви. Как говорил один из моих преподавателей еще давно, что как только в русской церкви появилась какая-то по-настоящему интересная ересь, пришли большевики и все уничтожили. В чем был спор? Да, действительно, на Афоне зародилось такое учение, на Афоне именно среди русских монахов, это русский Пантелеймонов монастырь, Скит, потом там и кавказские подвижники, в Россию это проникло учение. Вот была такая книга «На горах Кавказа» иеромонаха Илариона. Ее все читали, там несколько последних глав вот были откровенно имяславские. В общем, в чем состояло имяславие, если так общо сказать? В том, что подвижники, практикуя Иисусову молитву, стали приходить к выводу, что имя Божие есть сам Бог. То есть, что в имени Божьем Бог. И что частое произнесение имени Божьего, молитвенное призывание имени Божьего, а именно Иисус, может заменить все богослужебные чины, в том числе даже литургию. И что имя Божие, молитва, заключающая в себе имя Божие, опять же, это молитва Иисусова, самая сильная молитва и имеет абсолютно уникальное, в отличие от других молитв, влияние на бесов, на духовную жизнь человека, на его духовное преуспеяние и так далее. То есть это некое выделение из общего церковного инструментария спасения одной вещи. Вот Иисусова молитва и имя Божье. И полагание того, что в имени Божьем сам Бог и его сущность вмещаются. Это я, конечно, сейчас, может быть, примитивно несколько передаю мысли имяславцев. Там все гораздо сложнее. Вот. Но если приблизительно, то так. И церковь откликнулась на эту проблему. Был некоторый собор. Это, по-моему, 1912 или 13 год. Конечно, тема не была подробно разобрана. Вот профессор Троицкий, который занимался этой проблематикой, он потом рассказывал, что он не имел даже возможности почитать имяславскую литературу. Да, Сергей Викторович Троицкий такой был. Вот, поэтому все было сделано немножко наспех. Церковь не успела это как бы переварить так, как нужно было. Но, тем не менее, ответ был дан. И ответ заключается приблизительно в следующих положениях. Опять же, так по памяти. Имя Божие – это лишь человеческое выражение, да, на языке человека некоторых свойств Божьих. То есть те имена, которые мы встречаем в Священном Писании, Бог нам дает для отображения своих тех или иных свойств. Причем в том или ином контексте, то есть это все очень важно. Нет одного имени, которое покрывало бы все свойства Божии и вмещало бы сущность Божью. Такого имени нет. Вот в этом отношении можно сказать, что у Бога нет имени. Он безымянен, потому что назвать значит определить. Как-то покрыть и определить. И так Бога назвать нельзя, потому что он неопределим. Он надсущностная сущность и надличностная личность, если можно так сказать. Это первое. Далее, все, опять же, имена, которые мы видим в Священном Писании, в том числе имя Иисус и Яхве, да, это язык Бога в общении с нами. Да, и конечно, в домостроительстве нашего спасения может быть более важным там, то или иное имя, в данном случае Иисус. Но это все равно не значит, что одно имя Божие вот, значительнее другого. В имени Божьем пребывает энергия Божия. То есть можно так условно очень сказать, что имя – это некая словесная икона Бога. Выражение свойств Божьих в словах. В именах. Но имя Божие не заключает в себе Бога, это невозможно. То есть Бог действует через свое имя своими энергиями. И если человек с верою произносит имя Божие, призывает имя Божие молитвенно, то действительно он определенным образом общается с Богом. Но это не значит, что имя Божие можно использовать как какую-то автономную силу. Иначе мы уже сходим в какую-то область оккультизма. Вот. Что еще? Ну вот приблизительно так. Это самое главное, да, то, что в имени Божьем действуют энергии Божьи, но мы не определяем именем Божьим Бога и не заключаем Бога в имя. У него вообще нет имени в конечном счете. Он безымянен. Вот. И те имена, которые мы видим в Священном Писании, это образ общения Бога с человеком. Иисусова молитва имеет древнюю традицию использования, да, это монашеская традиция, замечательная. Но, как писал святитель Феофан Затворник, не нужно делать фетиш из нее, это его слова. То есть не нужно ее выделять как какую-то исключительную и лучшую, чем другие молитвы. Вообще, суть молитвы в обращении сердца к Богу. Когда сердце человеческое переживает те или иные молитвенные чувства. И когда мы, как один афонский старец говорил, вытягиваем ум свой к Богу. Вот это обращение всего человека, его нутра, его, если хотите, всей его психофизической природы, его сердца, его чувств, его ума к Богу, это и есть молитва. И некое общение с ним, с Богом. И для этого не нужны какие-то специальные формулировки, специальные формулы, особые какие-то. Понятно, что имя Божие – это святыня. И имя Божие свято для нас. Но, тем не менее, произнесение того или иного имени не может быть залогом духовного успеха. Да, вот тут важно почувствовать некую грань. Дело-то в изменении человека, в покаянии человека, а не в том, сколько раз он произносит вот то или иное имя. Да, древние подвижники произносили какое-то огромное количество имен Иисусовой молитвы. Это такая особая исихастская практика, о которой мы вообще мало имеем понятия. Но наделять само имя Божье какими-то сверхъестественными свойствами нельзя, потому что, понимаете, это всего лишь человеческий язык, язык человеческих понятий. Вот. И для Бога этих имен не существует. То есть они существуют для нас. А Бог, он неопределим, он непостижим, вечен, неуловим, неограничен и так далее. Тем более в каком-то имени. Есть замечательный труд владыки Илариона Алфеева «Введение в имяславские споры», да, «Священная тайна церкви», вот как она называется. Там владыка Иларион в конце книги формулирует 10 тезисов, насколько я помню, как правильно относиться к теме имени Божьего. Вот предлагаю вам лучше это почитать, потому что я так мог на ходу что-то, может быть, не самым правильным образом вспомнить. Есть у нас еще звоночек. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте, добрый вечер.
Да.
А можно вопрос о молитве Михаилу на паперке Чудового монастыря? Она апокрифическая. Ну, там, в общем-то, вот в интернете, там вот эти вот прошения, они очень такие хорошие, и там плохого ничего такого нет.
Сейчас посмотрю, да, молитва архистратигу Михаилу на паперти. На паперти. Даже, да, есть такая, на паперти Чудового монастыря. Открываем, смотрим. Да, пишут, что якобы эта молитва была написана на паперти храма архистратига Михаила в Москве, в Кремле, в Чудовом монастыре взорванном. «Господи Божий, великий царь безначальный, пошли, Господи, архангела своего Михаила на помощь рабу твоему имя, изъять имя от врагов моих, видимых и невидимых. О Господень, великий архангель Михаил, излей мира благого на раба твоего». Так, запрети врагов, борющихся со мной. Да, вроде нормальная молитва. Я так читаю, я не вижу там какой-то ереси. Просто другое дело сейчас скажу. Вот, конечно, тут не очень... Ну, я не позиционирую себя как специалиста по молитвам, да, сразу скажу. Но то, что мне вот не нравится, как катехизатору просто, да. «О, великий архангеле Михаиле, победи вся противящаяся мне силу и честного же творящего креста Господня». Здесь как будто бы, знаете, Бог подменяется архангелом Михаилом. Потому что, ну, по логике рассудите, что мы просим архангела Михаила победить всех противящихся мне. Кстати, сама по себе странная формула молитвенная. Что значит «победи вся противящаяся мне»? Это кто? Силу и честного животворящего креста. Ну, то есть, это такая молитва, она была бы верна, если бы она к Богу была произносима. Да, Господи, мы говорим, помоги мне силу и честного животворящего креста твоего. Это другое дело. Потом, молитвен Пресвятая Богородица и святых ангел. А тут, получается, мы Бога подменяем Михаилом, архангелом. Вот это меня немножко смущает. Так, потом... Ну и вот опять же, внизу сноска, кто прочитает эту молитву, тот избавлен будет в этот день от злого человека, от дьявола, от всякого соблазна. Ну вот это уже, простите, магия. Потому что нам никто ничего не гарантировал. И здесь как будто бы архистратиг Божий Михаил, это как какой-то магический инструмент. Да, если ему помолился, то ты механически, автоматически от чего-то избавлен. Если кто и умрет в такой день, то и ад душу его не примет. Ну, это, конечно, чушь собачья. Это, может, сайт просто такой, я понимаю, что к молитве не относится. Но то, что это молитва на таком сайте, уже как-то что-то мне не нравится. Так что, не знаю, я в большом православном молитвословии, в полном, да, такой молитвы не встречал. И вообще в таких здравых, нормальных молитвословах, такой молитвы не видел. Там есть другие молитвы архистратигу Михаилу, нормальные. А вот тут вот есть нечто, что меня смущает. Вот, мне кажется, лучше читать нормальные молитвы обычные. Хотя это вообще сайт Новоспасского монастыря. Ну, куда же смотрят редакторы-то? Значит, если кто и умрет в такой день, то и ад души его не примет. Ну что ж такое? А кто ж тогда примет эту душу, если даже ад не примет? А, в смысле, ад не примет, в рай попадет. Короче, ладно. Я вам скажу насчет этих молитв. Очень много сейчас появилось молитв благодаря интернету. Самого разного качества, околоцерковные или совсем не церковные. Иногда эти молитвы подписываются именами праведников. Вот, допустим, недавно в одной книге, причем-то книга известного психолога в церкви Инина, такая есть Наталья Инина, что ли. Я листал эту книжку и смотрю, она приводит молитву, которую она нашла в интернете, молитва о прощении грехов рода. Это меня уже насторожило, потому что в православной традиции нет таких молитв. И понятие родового греха тоже. И она пишет, что автор этой молитвы старец Иван Крестьянкин. Ну, я зашел на сайт Псково-Печорского монастыря и буквально сразу нашел информацию об этой молитве, что это подлог, что старец никогда не писал такой молитвы. Вот, так что даже вот иногда в церковных книжках попадаются такие молитвы сомнительного качества. А текст там просто вообще довольно странная молитва сама по себе. Вот, так что будьте осторожны, лучше пользоваться проверенными нашими нормальными молитвословами, которые продаются в наших церковных лавках, там, с грифом «Благословение издат совета Русской Православной Церкви» и так далее. Что в интернете молитв самых разных очень много, и далеко не все они нормальные. Вот. Итак, возвращаемся к нашим скорченным женщинам. Да, вот мы говорили о том, что душа человека может быть скручена грехами. Знаете, как в молитве Моносии говорится, это вторая книга Паралипоменон, она входит, эта молитва, в последование часослова. Вот там говорится: «Я согбен многими железными узами». Ну, по-церковно-славянски «слячен есть многими узами железными». «Так что не могу поднять головы моей, нет ни отдохновения, потому что прогневал тебя и сделал пред тобою злое. Не исполнил воли твоей, не сохранил повелений твоих, поставил мертвость и умножил соблазны. И ныне преклоняю колени сердца моего, умоляю тебя о благости». Ну и так далее. Вот мы видим, что этот Моносей, он действительно был скоту уподоблен, да, он ползал на четвереньках, но он говорит в том числе о состоянии своей души. И вот после того, как он это понял и молился так Богу, Господь его избавил. Так что Евангелие, оно все имеет такой двойной смысл. Все эти больные Нового Завета, они отображают то или иное состояние души человека. Слепой-то тот, кто своих грехов не видит, чужие грехи видит. Хромой, ноги которого не идут на исполнение заповедей Божьих, а идут куда-то налево. Сухорукий, тот, кто добра ближнему не делает, а руки загребущие только у него. Все себе и для себя. Парализованный, тот, кто настолько в грехах уже расслаблен, что встать не может, ничего с собой сделать не может. Прокаженный, это неисцелимая болезнь на то время. Это, в принципе, изображение природы человека, поврежденной грехом. Глухой, тот, к которому Бог обращается, он не слышит. Или слышит, но как-то криво. Ни человека не слышит, ни Бога не слышит, только себя любимого. И так далее. Вот эти все диагнозы, это, конечно, все духовные диагнозы. Вот, и тут есть о чем поразмышлять. Итак. Там была женщина, 18 лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей. А вот обратите внимание, что Христос с ней заговаривает. Это было неприличным для мужчины, в принципе, заговаривать с незнакомой женщиной. Ну и особенно в синагоге, куда все приходят молиться. Но Христос нарушает эти рамки приличия, обращается к ней: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». Поразительно, что она его ни о чем не просила. Хотя, может быть, мысленно просила, но боялась подойти и заговорить. И Христос исцеляет ее вот из такой жалости. Все чудеса Христовы – это, конечно же, знамение прихода Божьего в мир. Это действие силы Господней. Но в то же время это проявление жалости над человеком. Христос не исцеляет там императоров каких-то, первосвященников, хотя наверняка они чем-то болели. или Пилата, или еще кого-то. Да, он исцеляет самых простых людей, которых ему жалко. Вот это очень трогательно и очень так поразительно. То, что Христос, он имеет такую в себе человеческую жалость. Нам бы не жалко было бы эту женщину, конечно, жалко. И вот и ему жалко. И как Богу, и как человеку. И эта женщина не тот человек, которая могла бы помочь Христу в миссии потом. Да, там она вряд ли служила бы ему своим имением, как, допустим, жены мироносицы. Она, вот как сегодня бы сказали, никто. Да, никто, и звать ее никак. И ее жалко Христу. Так же, как и каждого из нас. Жалко Христу. Даже если нам кажется, что мы никто, и звать нас никак. Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего. В прямом переводе с греческого текста ты свободна от недуга твоего. То есть уже свободна. И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. Ну, тут, конечно, двойное, если не тройное чудо. Человек, который столько лет был скрючен, там же деформировалось все. Да, и позвоночник, и внутренние органы уже приспособлены к этой скрюченности. И даже если вот так человека взять каким-то особым образом выпрямить, чтобы не сломать им этот позвоночник, он умрет, потому что внутренние органы уже перестроены, они живут в совсем другом режиме. Но вот она выпрямляется свободно и начинает славить Бога, поскольку она понимает, что сила Божья действовала через Иисуса. А не как говорили фарисеи, что он исцеляет силу Вельзевула. Она прекрасно понимает, потому что на себе чувствует силу Божию. И что происходит вокруг? Вот, о, ужасно это черствосердечие человеческое, да, деформация религиозного сознания человека. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: есть 6 дней, в которые должно делать, в те и приходите исцеляться, а не в день субботний. Ну, поразительно, конечно. Он боится обратиться к самому Христу, а начинает кричать на народ, чего собрались исцеляться. Да, приходите, исцеление у нас по расписанию. При этом это начальник синагоги. Здесь мы видим продолжение вот этой извечной полемики Христа с иудеями о субботе. Собственно, что такое суббота была в глазах иудеев? Некий обряд, сам по себе священный, сакральный, который нужно выполнить по всей букве закона, и будет тебе счастье. Закон благ, говорит апостол Павел, закон духовен, пишет тот же Павел. Но вот этот духовный смысл закона нужно было иудеям понять, и для того-то и даны были эти заповеди, этот совершенно огромный свод заповедей, чтобы иудеи об этом размышляли годами и всю жизнь, о духовном значении закона. Они исполняли его только по букве, как будто бы это Богу надо. Вообще Богу от нас ничего не надо. Если церковь нам предлагает выполнить какие-то чины и дисциплины, уставы, это суббота, которая для человека, а не человек для субботы. То есть уставы для духовного роста человека, а не наоборот. Человек не должен им служить. Вот. И здесь произошла такая страшная подмена, которая вообще архетипична для любой большой религиозной традиции, когда человек начинает служить уставу во имя устава и не видит перед собой ни человеческой боли, ни человеческого страдания, человеческих глаз не видит. Он видит букву устава. Вот. И на каком уровне эта деформация произошла здесь, мы можем видеть, что вместо того, чтобы порадоваться, что человека исцелили, вместо того, чтобы воздать хвалу Богу, не знаю, пропеть какой-то псалом благодарственный, начальник синагоги негодует и обрушивается на остальных иудеев. Вот это, конечно, большой урок для нас, вот, потому что мы тоже живем в мире церковных правил, которые благословенны. Нам очень повезло. Мы рождаемся в атмосфере действия предания церковного, когда нам говорят в книжках или там пастыри наши в непосредственной беседе, что делать, куда идти, как помолиться, какую молитву прочитать, значит, какую книжку купить, вот, как правильно исповедаться, как правильно причаститься, какие таинства есть в церкви. В общем, нам все объясняется, и все перед нами. И мы живем в то время, когда для спасения достаточно одного желания человека. Все как бы готово. Да, но когда человек полагает цель духовной жизни в исполнении этих правил и теряет вот эту близость Божию, близость ощущения, ощущение Бога, вот это хождение перед Богом, то, конечно, мы уподобляемся вот этому начальнику синагоги, которому главное исполнить субботу. Вот все провались, все развались, все помрите, все больные продолжайте мучиться, а субботу нужно исполнить. Вот. Вот, собственно, в этом была суть полемики Христа с иудеями, то, что Христос хотел им принести субботу другую, и принес ее, кстати. Это суббота отдохновения от греха, избавления от дьявола и торжества в Царстве Божьем. Вот что такое подлинная суббота. Но об этом мы уже поговорим в другой раз, ибо время наше закончилось. Всего вам доброго, друзья, до новых встреч. До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.